«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Что такое языки любви? Может ли критика и строгость быть проявлением любви? Нужны ли нам запреты в процессе воспитания? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передачи «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио Теос, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог Ольга Счастливцева. Добрый день, Ольга.
Добрый день.
Ну вот уже добрый день, не доброе утро.
Да.
Да, я напомню, что Ольга Счастливцева, психолог, гештальтерапевт, ведет терапевтические группы и тренинги. И сегодня мы будем говорить про такую штуку, как языки любви. Тема, скажем так, в какое-то время очень популярная была, особенно вот в христианских кругах. Даже есть такая книжечка Гэри Чепман «Пять языков любви».
Ну да.
Вот, то есть вот так вот. Будем сегодня говорить. На самом деле для меня загадка эта тема. Вот, будете меня просвещать. Я буду попробую быть, знаете, таким настырным, несведущим товарищем.
Попытайтесь, да.
Попробую, хорошо. Да, получится ли или нет. Но что нужно сказать? Ну, когда мы говорим о любви, то у всех совершенно разные радужные картинки, а может и не радужные, в зависимости, может быть, от своего опыта жизненного, наверное, да. Вот скажите, понимаем ли мы на самом деле, что такое любовь? Вот что любовь в вашем понимании?
Я сейчас опять рискну не ответить на ваш вопрос.
Я начну
с просвещения, если можно. Дело в том, что в 1995 году, правда, вышла книга Гэри Чепмена про пять языков любви, и пошло очень большое количество тренингов сначала на Западе, потом у нас, ну, на Западе, в Америке, потом у нас, про пять языков любви. И там говорилось несколько о другом. А у Чепмена говорилось о том, что если я люблю человека, других людей, то я эту любовь выражаю с помощью разных форм. Это прикосновение, это одобрение, это подарки, совместно проведенное время и помощь. То есть если мы планируем говорить как-то о нашем менталитете, то те языки любви, которые были в основном у моих родителей и у родителей более старшего поколения, они, я бы так сказала, мало имеют отношение вот к этим языкам Гэри Чепмена и вот к этим, ну, как бы к этому термину, который настолько популярен у психологов, что когда вы говорите языки любви, всплывают пять этих пунктов, и все.
Да, у меня то сразу есть, вот, да, даже обложка вспомнилась.
Да, это совершенно якорь, и он немножко про другое. Вот, а про любовь, если мы говорим, то, во-первых, здесь такое широкое поле относительно того, что я считаю понятием любви. И тогда, если я кого-то люблю, во-первых, как я эту любовь предъявляю? Это раз. Второе, чего я жду? И очень часто то, чего я жду, если я кого-то люблю, для нас является самым важным-приважным. Вот я люблю, и теперь ты должен. И не важно, как я себя предъявляю, и не важно, как, чего я там себе чувствую, не чувствую, любовь, это не любовь, дело 15-е. Вот я люблю кого-то, и значит, он должен быть таким, сяким, там, условно, принимать мои какие-то заботы или как-то быть рад моим каким-то проявлениям, все равно каким, потому что я как-то решил. И вот в этом месте, конечно, есть такое сложное место, потому что если я глубоко, как психолог, как человек, который интересуется моим собственным личностным каким-то устройством, копаюсь в том, что такое любовь, то это же очень, если смотреть совсем глубоко, это же просто полное принятие человека. Но это очень трудно сделать в реальности. И тогда любовь какой-то стороной, какой-то частью – это моя необходимость постоянно делать шаг назад и смотреть на то, что я делаю, как я хочу исправить другого, хочу ли я его под себя подправить. Это, ну, работа.
Угу. Но я напоминаю, что нам можно звонить, можно это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, можно также нам написать и даже позвонить через Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996, так что добро пожаловать. Также можно нам писать комментарии или вопросы через сайт teus.fm. Вот все в вашем распоряжении, дорогие друзья. И я, конечно, хотел бы обратиться к нашим слушателям, к нашей аудитории. Как вы считаете, вот, важны ли запреты и строгость в процессе воспитания, или можно обойтись без них? Вот, проявляется любовь через, например, дисциплину и строгость? Вот интересно ваше мнение, дорогие друзья. Но продолжаем тогда говорить про любовь и языки любви. Потому что для меня это действительно очень интересная тема. Вот когда мы говорим про воспитание ребенка с особенностями развития, да, мы всегда идем по минному полю. Да, потому что это если
в нашем социуме, да, тут дело-то в социуме больше, чем в том, что проблемы. Не,
мне кажется, здесь даже, безусловно, ну, общество накладывает свои какие-то, да, особенности, прошу прощения за тавтологию, да, то есть, но при этом в каком бы социуме ты ни жил, в каком бы обществе ни жил, в супертолерантном обществе, появление ребенка с особенностями развития, да, появление ребенка с какими-то ограничениями, это всегда вот, это всегда не то, что даже неожиданность, понятно, что это неожиданность, да, но это всегда, ну, какой-то опыт, к которому ты не готов никогда. Сколько бы ты при этом не читал книг, там, не смотрел кино, не слушал тренинг, там, не участвовал в тренингах, это всегда, собственно, ты к этому никогда не готов. Да? Как ты не готов, например, к утрате, как ты не готов к уходу близкого человека. Как бы вот ты, казалось бы, не подготовился к этому, и сколько бы у тебя не было при этом времени. Да? Вот ребенок все-таки всегда стремится исследовать, но когда мы говорим о ребенке с особенностями развития, мы понимаем, что он исследует, мы просто не знаем, скажем, как это он делает, да? Потому что он это делает и не как обычный ребенок.
По-своему, да.
По-своему.
И вот это по-своему очень неизвестно.
Вот нужно ли, зная об опасностях этого пути, препятствовать ему? И вот как, не знаю, как найти подход к своему ребенку, пробиться к нему?
Ну, что вы имеете в виду, когда говорите препятствовать? Если как-то физически его удерживать, то это, ну, как-то один вопрос. А если с ним разговаривать и запрещать, и что-то говорить ему, то это другой вопрос. Угу. Когда ребенок уже подрастает, и с ним можно разговаривать, то как это бы не было трудно и ужасно, с ним нужно разговаривать о том, что действительно у тебя может не хватить сил, я буду рядом, и я буду помогать тебе пытаться столько, сколько тебе нужно, но все-таки я бы лично говорила о том, что чем больше ошибок мы позволяем своему ребенку, чем больше попыток он делает рядом с нами, как-то опираясь о нас, когда, ну, условно, там, я держу руку на острых углах, там, рядом с ним, и все равно помогаю ему вставать, мне кажется, это очень важно. И здесь, конечно, разница в том, когда я жестко говорю, что на проезжую часть я не разрешаю тебе выходить, потому что вот это и вот это, и ты еще этого не поймешь, но я не разрешу тебе ни за что, если даже ты будешь послушным, если ты меня будешь уговаривать. Нет, вот в этих местах нет. А если ты что-то делаешь, пытаешься там вот такой... Сложный пример, если, например, ребенок лезет в лужу. Это же, ну, условно, если это, ну, я не знаю, если у него нет аллергии на воду московскую в луже, вот, то это же его исследование, его свобода. Мне, родителю, может быть стыдно за грязного ребенка. Мне, родителю, может быть стыдно и тяжело слушать, как проходящие мимо люди меня как-то осуждают. Мне, родителю, может быть тяжело и неприятно, что ребенок идет обратно, перепачкал меня, и я веду грязного ребенка. Вот в этом месте наступает как раз сложная работа, когда я разрешаю ребенку свободу, и вполне возможно, что он второй раз туда не полезет. Или когда я строго ему говорю «нет, нельзя», и, в принципе, я сама себе-то не могу объяснить, почему нельзя. Потому что я ребенку вслух не скажу. Ты знаешь, мне неохота стирать.
Но он не полезет, потому что я не уверен. С моим-то характером. Я просто, ну, не знаю, там, в детстве зашухерился бы где-нибудь.
Есть,
да, и
все
потом
нормально.
Все равно полез. Был такой замечательный детский фильм, по-моему, литовской киностудии, там, рижской киностудии, латвийской, да, вот рижской киностудии, где Носова рассказы детские были экранизированы. И вот там вот про девочку, на которую сказали, что вот у папы сейчас специальная труба, и он он все видит. Да, там, вот,
да, и... да, это вот как раз про это, конечно.
Вот, но она в результате все равно пришла перемазанная вся с ног до головы. Мне кажется, чем больше запретов, чем больше табуировано что-то, да, тем ребенку интереснее эти табу нарушать.
Ну да, у него же, ну, первая реакция на запрет – это сопротивление.
Угу.
И если я что-то запрещаю, значит, я должна 100 раз подстелить соломку в том, что я разговариваю, я говорю, почему я это делаю. И иногда я говорю, там, я это делаю, потому что я так хочу. Угу. Я не хочу стирать целый день, я хочу отдохнуть, я хочу быть с тобой в хорошем настроении. Ты знаешь, да, ты можешь это сделать, но тогда я не буду с тобой разговаривать, я не буду в хорошем настроении, я устану.
А это манипуляция уже.
Неправда. Это честно, я рассказываю про себя. Ну, то есть здесь идея-то в чем? В том, что я честно рассказываю про себя или я, ну, хочу сманипулировать?
Угу.
Тут все-таки есть разница.
Ну, смотрите, вот нужно ли тогда ребенка вообще, в принципе, от ошибок, то есть вот этот опыт, который приобретается, жизненный опыт, который приобретается как раз через ошибки, нужно ли его уберегать от этих ошибок? Я знаю, что, предположим, ну, понятно, что электрическую розетку, знаете, вот эту набившую оскомину, да,
как туда попасть?
Розетка,
объясните мне,
да,
пожалуйста. Вот.
Ну, особенно
там
сейчас с заглушками, которые
как?
Все папа и мама ставят.
Туда гвозди не помещаются, вот, вот. Мне всегда это так интересно.
Это просто вы девочка, а я мальчик. Я пробовал.
Проводочки, понятно.
Я понял. Я пробовал. Гвозди туда помещаются.
Помещаются, да. Специально такие маленькие гвоздики.
Вот, просто надо знать, какие гвозди.
Я, видимо, гвозди не искала, да.
Вот и все. Это, во-первых.
Интерес, правда.
Вот, во-вторых, это, конечно же, прям про плиту горячую и так далее. Вот эти все приемы. На самом деле, ну, наш опыт жизненный, и в том числе и отрицательный, он не, скажем, он не базируется только на электрической розетке или горячей плите. Он гораздо больше. Да?
Нет,
та же самая проезжая часть,
да,
это гораздо страшнее. Опыт гораздо страшнее, гораздо,
ну,
больше,
да, это
там
граничит
опасности.
Уже со смертью жизни. Конечно.
Вот я, зная все эти опасности, должен ли уберегать от ошибок своего ребенка и как?
Вообще, когда включают слово «должен», мне тяжело.
Да уже ставание вы не любите, да?
Нет.
Почему?
Ну, мне трудно, потому что если включается слово «должен», у меня сразу возникает такой, знаете, глубокий психологический вопрос «кому?». Ну, если я должен, да, я должен кому-то, то есть это какие-то долги. То есть я начинаю разбирать слова, потому что это важно, там
общество.
Есть смысл.
Ну, да. Там, я иду против каких-то установок, да, нарушаю какие-то табу.
Когда я подписал? Когда я подписала эти договора, где, когда. Тут же дело-то в чем? Дело в том, что я примерно представляю, что будет, если ребенок ушибется, разобьется, обожжется и так далее. И мне с этими результатами общаться не хочется. И если я говорю ребенку впрямую, ты знаешь, я не хочу. Я тебя понимаю. Но давай сделаем как-то максимально безопасно. Давай сейчас... Вот я правда, это просьба. А если я прошу, то я, если я рассматриваю свои слова как просьбу, то я точно знаю, что мне могут ответить «да», а могут ответить «нет». И я готова к этому «нет», я готова к тому, что он полезет.
Угу.
Здесь дело в основном в том, как у меня внутри меня это устроено. Не как у меня устроено то, что я предъявляю, общаюсь, веду переговоры, диалог с ребенком, а как внутри меня это устроено. И если я правда считаю, что у меня есть ребенок, это счастье, он может биться, разбиваться, нам будет трудно. И вот эта вот игра «Хочешь мир, готовься к войне». У меня там есть пузырек йода в кармане, но я мечтаю о том, чтобы с нами ничего не случилось. Вот для меня вот это важно. Для меня важно мое внутреннее ощущение. Потому что сколько бы я ни говорила «да-да-да, иди там, пожалуйста», если я страшно боюсь, мы как-то говорили с вами об этом, что дети все считывают, то это не прокатит.
Но считывание понятно, но смотрите, вот есть разные у детей с особенностями развития, да, мы возьмем, скажем, разные особенности, да, берем...
Ну, конечно,
да,
какие-то физические.
Да, расстройство аутистического спектра, да, есть там сенсорная перегрузка, есть отсутствие зрительного контакта, есть невербальные дети, да, и мы понимаем, что мы должны какой-то язык находить понятный для них, который бы они считывали, да. Вот потом мы говорим о синдроме Дауна, это совершенно другие особенности. Да, если мы говорим о синдроме Вильямса, это третья особенность. Да. Да, то есть здесь всегда как-то мы идем. Вот почему я сказал, как по минному полу? Потому что мы сами в своем родительском опыте, да, получается, идем путем ошибок.
Да.
Это неизбежно, да. Даже если я пришел к суперспециалисту, и он мне сказал, ну, слушайте, вот это вот так, вот так, вот так, вот здесь вот такие особенности, а вот этого опасайтесь,
ну,
да. Я пошел, все равно попадаю в какой-то коридор, который, ну, непредвиденный, да, абсолютно, да. Я все равно вхожу вот в это пространство, где я себя ощущаю, знаете, я очень остро помню одно у меня воспоминание с детства, яркое, самое яркое воспоминание. Я однажды очутился в кромешной тьме, вот в комнате, где ничего, вот не было окон, абсолютно, и не было зазора перед, ну, двери, то есть там были двойные двери.
Никаких щелочек.
Вот это я ощутил полную свою, вот паники, которую я тогда испытывал, я не испытывал в своей жизни больше никогда. Вот у меня есть ощущение иногда, да, когда в родительский опыт особенного ребенка я попал, да, вот когда мы узнали, что у нашей младшей дочери, да, расстройство аутистического спектра, я вот в кромешной тьме, я не знаю, куда идти. Там же проблема, когда ты в относительно темной комнате, ты есть просветы, ты видишь, что есть где-то дверь, есть в конце концов где-то какой-то там в конце туннеля, да, светик какой-то, свет во тьме светит, да. Вот, а здесь нету. То есть да, на данном этапе, да, его найти проблематично. Вот здесь как раз и получается. Я приобретаю свой родительский опыт, а как мне понять, как моему ребенку вот этот жизненный опыт приобрести с наименьшими потерями?
Ну да, но с другой стороны, все-таки я бы, конечно, очень говорила о том, что здесь мне, как родителю, очень важно все-таки заботиться о себе. То есть я прочитаю там весь интернет, я не знаю, поговорю со специалистами, и я опираюсь, вот эта вот как бы картинка про нахождение в темной комнате, что я делаю, да? Я переживаю панику. Соответственно, я, как взрослый человек, могу, понятно, что это трудно, я могу учиться с этой паникой справляться как-то, потому что я подозреваю, что она будет приходить время от времени. Соответственно, мне нужно учиться с ней справляться. Дальше, если я оказываюсь в совсем темной комнате, я начинаю не махать руками, правильно, сразу, а я начинаю как-то ощупывать пространство рядом с собой, ногами, руками. Я делаю это очень медленно. И в конце концов я примерно тактильно понимаю, что, где, какая фактура, где что-то похожее на окно, что я могу открыть, что я могу сделать. Я действую аккуратно. И в этом месте, мне кажется, самым-то важным вот эта идея о том, что я умею говорить себе, да, так есть. Угу. И я как-то умею себя успокаивать, потому что это, ну, по-моему, это самый главный резерв. Потому что на этом резерве я понимаю то, что у меня обязательно будут ошибки. Не только у ребенка, а у меня. И у меня обязательно будут провалы, и я обязательно буду допускать какие-то ошибки очень серьезные. И вот здесь вот идея о том, что я-то неплохой, что я допускаю эти ошибки. И вот здесь идея критики себя и отсутствие критики себя, она очень важна, потому что мне все равно нужно встать и идти, мне все равно нужно встать и пробовать, мне все равно нужно встать и пытаться. И тогда поддерживать себя – это достаточно глобальная идея, потому что хочу я, не хочу, я все равно буду ошибаться. Но нету этого опыта гигантского, нет у меня поддержки гигантско-толерантной страны. И вот это уверенность...
Да даже если есть эта поддержка...
Нет, все-таки это имеет разницу, конечно.
Нет, разница имеет. Ну, не знаю, я судя по, даже по западному опыту, понимаю, что это все равно, в общем...
Ну, конечно, потому что, ну, это как это...
Шаг в темноту.
Условия большинства, там, это не очень известно, это не популяризировано, это не на каждом шагу, к этому не приучены все. Естественно, это трудности очень большие, которые, ну, я не знаю, там, в какой-то геометрической прогрессии сваливаются на такого человека,
да
родителя.
Нет, мне кажется, на 100% толерантного общества просто вот нет. Вот не существует.
Ну да, из-за
потому что
идеи...
мы люди, и мы все равно попадаем в такие...
Ну да, из идеи потребностей человека, конечно, это невозможно. Вот. Но другое дело, что для меня толерантность будет такой важной, я не знаю, как бы важной опорой, потому что я раз за разом в себе вот это вот, вне зависимости от того, где я нахожусь, я вынуждена в себе это поддерживать. И если я поддерживаю себя в первую очередь, опять я возвращаюсь к этой теме, тогда, естественно, я спокойнее отношусь к ошибкам. У меня меньше желания критиковать, у меня меньше вот этих вот необходимостей ставить границы какие-то очень жесткие, быть строгим. У меня просто больше запас собственных сил. И я буду, конечно, раз за разом говорить о том, что детям с особенностями развития очень нужны родительское внимание, силы и время. Но в первую очередь родитель, я не знаю, слово «должен» я не хочу употреблять, но это разумно, и это как-то логично, что для того, чтобы как-то поддерживать моего ребенка с особенностями развития, для начала я поддерживаю себя, потому что невозможно взять там, где нет. Угу. И если я накапливаю ресурсы чуть больше, чем мне надо, тогда я и дать могу больше.
Я предлагаю сделать небольшую паузу, напомнить нашим слушателям телефон прямого эфира, и потом мы продолжим наш разговор о языках любви, к которым мы, в общем, еще и не приступили, по сути.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем передачу «Ничего особенного». У меня в гостях в эфире на радио «Теос» сегодня психолог Ольга Счастливцева. Мы говорим про языки любви. Вот давайте приступим к тем языкам, которые, скажем, лежат на поверхности, по крайней мере, в менталитете нашего общества, в котором мы с вами живем. Да? Вот как вы считаете, вы сторонник строгой системы воспитания? Какую роль играет дисциплина, на ваш взгляд, в воспитании?
Я сторонник личностной системы воспитания.
Увернулась, гляньте.
Конечно, да? Конечно. Но потому что для меня это всегда очень большой вопрос. Как можно дисциплину, строгость и вот этот вот термин применять ко всем за раз? И для меня личность – это вообще та точка, в которой я отталкиваюсь в своей работе. Потому что я точно знаю, что человек, который, например, пришел ко мне на прием, у него была какая-то собственная история. Она у него такая, одна, больше ни у кого такой не было. У него были какие-то собственные родители, которые к нему относились. Вот как-то так, как не к его братьям, ни к кому, а только к нему. У него была какая-то собственная история каких-то ошибок, каких-то радостей. Вот человек один такой один. Вот так атомы сложились, все, другого нет. И поэтому, когда мы говорим о чем-то таком обобщающем, я сразу теряюсь, и в этом месте у меня нету каких-то, желаний, что ли, потому что мне кажется, что это, не очень про людей. Человек каждый, он один. И если человек приходит ко мне, допустим, с какой-то своей задачей, то это, опять же, его индивидуальная задача. И если я говорю о том, критиковать мне ребенка, воспитывать его в строгости или что-то еще, то это, опять же, индивидуальная задача меня, как индивидуального родителя, вот этого индивидуального ребенка. И тогда здесь такое количество нюансов. Возвращаясь ко мне и о том, что я говорю про личности, дело в том, что для меня главное это, как объяснить, это наблюдать человека, то есть я наблюдаю своего ребенка, и если я вижу, что какая-то критика, это прямо для него как-то полезно, он как-то мобилизуется, гордится, что-то такое делает, то вот в этой маленькой точке только для него что-то работает, а потом у него поменялось настроение, и это не работает. Угу. Поэтому тут огульно очень трудно и не очень полезно и не очень логично. И кроме этого, я бы говорила о том, что когда ребенок маленький, он меньше всего нуждается в критике, потому что у ребенка задача попробовать как можно больше всего в мире, как можно больше набрать опыта, потому что если он опыт не набрал, если он не попробовал, тогда у него нету этого в ресурсе, нету этого в запасе. И поэтому держать рукой угол стола, пока ребенок встает, это моя задача. А вот смотреть то, как он встает с руки, с ноги, с головы, когда он вот ползает и начинает вставать, это действительно его опыт. И этот опыт очень важный, потому что он же дальше будет делать так же. И я буду с ним рядом не каждый день. И я буду с ним рядом не каждую секунду. Поэтому мне кажется, что критика – это такая штука, очень аккуратно с ней надо обходиться.
Вот давайте тогда поговорим, о каких языках любви мы можем говорить в воспитании детей, да? Ну, в частности, детей с особенностями развития. Вот какие языки вы используете?
Здесь опять вы меня ставите в сложную ситуацию. Мы говорим про Гарри Чемпиона или мы говорим про наш собственный
менталитет? Конечно, мы говорим про себя. Вот, вот забыли мопед, отставили его в сторону. Гарри Чемпион пускай вот уже на своих семинарах там о них рассказывает.
Это правда, не очень, да. Так. Хорошо, я буду говорить вновь и вновь про внимание, потому что я внимательна к ребенку в первую очередь. И внимательно к себе. То есть мне кажется, что вот, я не знаю, существует ли такой язык где-то в записях, но для меня это язык самый важный. Потому что если я внимательно не вижу, как у ребенка что устроено в зависимости от его ощущений, настроения, желаний, там, здоровья, то вся критика, все воспитание могут пойти на смарку, потому что это может просто пролететь мимо. И, соответственно, также внимание мое как к родителю, ко мне, это тоже необходимо. То есть мне кажется, что язык внимания – это очень важная вещь. Другое дело, что у нас не хватает времени на это совершенно. Нам нужно все делать очень быстро. Там собираться в садик, куда-то там бежать. И тогда для меня очень важно взвешивать, что действительно мне важно, что я сегодня, мы не успеваем в садик, и, возможно, у меня будут проблемы на работе, что мы не успеваем сразу во все места. И это значит для меня, что я как-то не очень подготовилась, и я опять была невнимательна к себе. Вот для меня вот эта точка как-то более важна, чем то, что надо делать. Для меня важно, откуда эти ноги выросли.
Угу. Ну, тогда давайте так. А может ли критика и строгость быть языком любви?
Ну, безусловно. Целые поколения, предыдущие нам, у них критика и строгость, естественно, были языком любви. У моей мамы критика остается языком любви до сих пор. Ну, почему? Потому что наши родители...
Ну, тогда это любовь?
Конечно, сейчас объясню, это очень просто. Дело в том, что в условиях советского времени критика и строгость – это были условия общества. Ты выходишь в общество, и ты сразу получаешь критику и строгость. И для того, чтобы подготовить к ребенку к обществу, чтобы он там не развалился, естественно, испуганные родители, которые знают, что сейчас они бедную деточку отдадут в пионерскую организацию, потом во все остальное, и потом во все вот эти военные и так далее дела, конечно, нужно было подготовить к тому, как он будет жить, ну, просто выживать. Естественно, с испугу эта критика и строгость сначала прививается в семье, причем ну, достаточно подсознательно, чтобы потом он, ну, это бы не было бы как прыжком в холодную воду. И поэтому, конечно, это был язык любви, потому что родители очень боялись за своих детей, очень, и очень думали о том, чтобы как можно адаптивнее ребенок вышел вот именно в такой социум. Если социум такой, то значит адаптация такая, и, естественно, это до сих пор язык любви. Вот у моих родителей, у многих родителей, взрослых моих клиентов, которые приходят, и здесь мы как-то... С одной стороны, не имеем права критиковать этот язык любви, потому что он воспитан десятилетиями, он воспитан на такой, на безопасности, на необходимости безопасности. Естественно, это язык любви. Но, с другой стороны, приходится делать все время на это поправки, потому что это не тот язык любви, который в наше с вами сейчасшнее время помогает.
Ну вот смотрите, я знаю много случаев, да, особенно вот из своего опыта, скажем, своего детства, когда, ну, не моего конкретного, а вот нашего общего советского, да, то есть вот там, да, я друзей, не могу сказать, товарищи. Я не могу сказать, что, ну, это как у Райкина, я, как и все мои, да, товарищи,
да,
в едином строю. Да, я не могу сказать, что, например, там, мои родители меня не хвалили, да, вот, но вот в то время было как-то не принято, считалось, что похвала
да,
портит ребенка.
Пока.
Вот, похвала портит ребенка, не нужно его хвалить, надо мотивировать его. Знаете, это как, да, и это очень хорошо видно, кстати, по школьной системе, да. Например, там старшеклассники, как обычно мотивируют старшеклассников к учебе до сих пор, да, они говорят, вы все тупые, идиоты, вы ЕГЭ не сдадите, И у меня вопрос. Вы что этим добиваетесь? То есть, кроме
как
того...
Очень просто. Это привычка пугать.
Но, вот как это работает? Вот где это работает?
Очень просто. Я буду петь одну и ту же песню. Дело в том, что это работает внутри педагогов. Педагоги в возрасте в основном. И у него внутри привычка «не напугают, не сделаю», она работает. Что снаружи, то внутри.
И все.
И все.
Но вот опять же, мы возвращаемся к взаимоотношениям, да? Что будет, если ребенок все время находится вот в состоянии, когда родители считают, что самая лучшая мотивация – это мотивация критическая?
Ну, мы же знаем с вами, что будет. Это же целое наше поколение. Что будет? Будет человек тихий, будет человек инициативный, будет человек испуганный, и будет человек сопротивляющийся.
Вот это скорее.
То есть, ну да, но дело-то в том, что вот все эти инициативы, все это движение, оно будет не из «хочу», а из «мести». И тогда смысл, понимаете? То есть тут мы не говорим про какое-то движение, мы говорим про сопротивление. То есть мне нужно догнать мое детство, там всех победить, а про то, что я сейчас здесь взрослый, у меня не остается ни сил, ни времени, ни внимания. И поэтому я не считаю, что это хорошо. Дело в другом. Дело в том, что это есть. И я буду говорить про внимание, потому что у многих, да, мы так устроены, и наши родители, многие, хорошо это привили дальше. И я знаю многих людей моего возраста, младше моего возраста, ровесников моих детей, где это все продолжается. И здесь-то дело не в том, плохо это хорошо, а дело в том, что я внимательно смотрю и вижу это. И тогда я вижу, что с этим делать, подходить мне к этому человеку, отходить, как мне обращать внимание на то, что, например, кричит, там приходит ко мне подросток и говорит, вот на меня кричит Марья Ивановна. Я говорю, слушай, а как ты думаешь, она зачем кричит? А он мне прямо открыто в глаза говорит, да, она боится, что ее уволят. Я говорю, а тогда тебе зачем это терпеть? Ты киваешь и говоришь, Марья Ивановна, я вас очень уважаю, да, спасибо. Он говорит, ты что, так одно и то же говорить? Я говорю, да. Ну, потому что Марья Ивановна-то, ну, тяжело ей. Ей уже столько лет. У нее вас таких, как вы, там 200. Ну чего, ты будешь против нее сражаться и как-то менять ее внутреннюю логическую мозговую систему, которая за годы уже окрепла? Нет. Ты киваешь и говоришь, потом приходишь ко мне, и мы с тобой как-то ищем пути, как тебе искать твое творчество и все остальное. А с Марьей Ивановной ты говоришь, да, Марья Ивановна, спасибо, я вас очень уважаю, да, хорошо, все.
Ну вот тогда в рамках всех этих... Для меня странных языков любить, честно говоря, да, потому что я не ассоциирую то, о чем мы говорим, да, вот там строгость, критика, контроль, отсутствие похвалы, как раз язык воспитания, да, скорее для меня это язык антивоспитания, для меня, да, потому что в моем конкретном случае это не работает.
Ну, смотрите, давайте быстренько так, чуть-чуть. Ну, смотрите, если я знаю, что я отпускаю ребенка в жизнь, где его будут бить, колотить. То, естественно, я должна его к этому приучить. Я должна его воспитать воина.
То есть я его должен бить, колотить, да?
Нет, воспитать воина. То это одна идея. А если я не могу воспитать воина, я там хрупкая какая-то женщина, там старушка, не знаю, у меня будет много паники. И как бы я ни хотела, чтобы я с ним разговаривала там ласково, у меня эта паника будет застить все. Это про внимание к себе. К сожалению, моя паника от того, куда же я этого бедного сиротку в этот ужасный мир отпускаю, я буду на него кричать только потому, что я боюсь.
Угу. Ну, тогда в этой системе, да, может, и не в этой
как
системе.
Хорошо, вас просто... окончательно запутал.
Не, меня запутать практически невозможно.
Это хорошо.
Да, у меня есть одна логическая мысль. Знаете, как у меня был на журфаке был один сокурсник, да? Вот. И когда начинали там куча разных предметов, особенно философия начинается, этика, введение в профессию и прочее. И там все проходили, все, конец, вот ничего. Вот, а он такой, стоичный был, такой стоический философ вообще. Приходит и раскладывает свои тетрадки, что-то делает. Мы говорим, слушай, как ты с этим справляешься? Он говорит, у меня есть цель, и я ее долблю.
Да.
Вот у меня тоже есть цель, и я ее буду
очень
долбить.
Хорошо, очень как-то
так вот,
внушает уверенность.
Тогда в системе воспитания какую роль играют запреты? Нужны ли они или нет? И можно ли обойтись вообще без запретов в воспитании?
в системе воспитания каком? Личном или в общественной системе? Типа
я
школы?
Сейчас вообще в общественной не рассматриваю. Да? Мне интересно только вот наши семейные отношения, да, родители-дети.
Да. Значит, здесь тогда вот какая вещь. Дело в том, что границы, они необходимы. То есть, например, если я очень устала и пришел из офиса, там, папа я или мама, я там, мама пришла из офиса, и я очень устала, и мне нужно переключиться для того, чтобы быть дома, какой-то расслабленный, спокойный, еще тут обед варить там и полностью, вот, и проверять уроки, то я вот, допустим, даю себе 10 минут, чтобы ко мне никто не подходил в эти 10 минут или полчаса. И я в это время передыхаю, я переключаюсь, я не тащу, допустим, в дом вот эти все свои офисные тяжести. И тогда вот эта вот граница, она должна быть всегда.
Угу.
Не то, что я сегодня пришла в хорошем настроении, это не делаю, а вот завтра в плохом, это делаю. Границы, они важны тем, что они постоянны. Вот, например, ты должен чистить зубы, а вот сегодня у меня хорошее настроение, можешь не чистить. И тогда я порчу отношения с ребенком, порчу воспитание и путаю его. А моя задача как раз в этом. Если какая-то граница, может быть, одна единственная, там не бегать на дорогу, установлена, то она установлена вне зависимости от того, какая погода, какое у меня настроение, сделал ли он уроки. Дело в этом.
Угу.
Дело не в том, нужна критика, не нужна критика, там нужно строгости или нет. Если я что-то решила в воспитании, то основа воспитания – это постоянство. Если он встает постоянно там, в 7 утра, и ему удобно в школу собираться, то он привыкает, и ему потом жить легче. Потом он сам будет выбирать, а этот навык у него уже есть.
Тогда в чем функция запретов? А, ну, в свои границы выстроить?
Функция запретов,
да,
в безопасности родителя.
Родителя именно,
конечно,
не ребенка.
Конечно.
То есть родитель защищается от ребенка с запретами.
Ну да.
Вы это действительно так считаете?
А как же?
То есть смотрите, ну, вот родитель, от чего он защищается, например, запрет, ну не знаю, там, вот запрет на ту же самую дорогу, запрет на то, что он утеряет ребенка, этот запрет ставится на это, ну, или забота
какой?
О своем ребенке. Просто мне кажется, здесь вот перевернуто с ног на голову все. Понимаете? То есть с ног на голову, потому что когда я думаю о своем ребенке, да, система запретов, я, например, не думаю о том, что я сейчас себя защищу, вот он там не входит в комнату, потому что вот мне должно быть хорошо.
А зря.
Что
потому
зря?
Потому что вы не думаете о себе. Ну, потому что, понимаете, в чем дело? Я как человек всегда остаюсь собой. И вот эта игра, что я позабочусь о другом, и ему как-то будет хорошо вне зависимости от меня, она не существует.
Нет, здесь разделить нужно, знаете, вот мух от котлет все-таки.
Давайте.
Потому что, когда я говорю о системе запретов, да, например, там есть социальные запреты, да, опять же, да, ну, не знаю, там те же самые стройки, где опасно. Вот в чем здесь, где я-то о себе забочусь здесь?
А, все, сейчас объясню. Это очень просто, сейчас. Дело в том, что я ребенка не смогу водить за руку всю его жизнь.
Угу.
И если я разговариваю с ним о том, что на стройке ходить опасно для твоего тела и для твоей жизни, и я не хочу, чтобы тебе было больно, я не запрещаю тебе туда ходить, welcome.
Угу.
Но ты можешь закончиться там, и я переживаю. Это не запрет. Я делюсь. А я не смогу его контролировать. Запрет — это иллюзия, что я смогу контролировать всегда. А это не работает.
Вот тогда как мы, вырастая, можем простить эти запреты своим родителям? Потому что, ну, часто это все же... Ну,
конечно,
вся соционика наша строится на системе запретов.
Да, и тогда, как я говорила сейчас, есть путь проанализировать то, почему, из каких причин исходили наши родители, когда они на нас кричали, они как-то нас критиковали. И тогда становится понятным, что им было очень больно, что мы рождаемся в такую страну, в такое общество. Человек кричит обычно от какой-то безысходности, от страха. И тогда понятно, откуда. Это не так просто простить. Но если мы начнем понимать, какие причины двигали нашими родителями, то мы можем поменять к ним отношение, конечно, мы можем их действительно, вот это набившее оскомину слово «простить», это такой процесс довольно долгий, потому что сначала я понимаю, почему, потом я опять говорю себе «нет, не может быть», потом я опять начинаю понимать логически, потом в какой-то момент я попадаю в подобную ситуацию и думаю, действительно, если я сильно испуган, я так могу на близкого наорать, ну, бывает же такое. И вот, видимо, наши родители, они долго находились под таким прессингом, похоже, им было не сладко. И тогда я понимаю, откуда вот эти вот строгости, откуда этот контроль растет. А не от того, что люди, ну, какие-то плохие у меня родители, неплохие. У них не было выбора.
Угу. Ну вот смотрите, если, когда мы вырастаем, да, то наш детский опыт, так или иначе, да, он отражается на, скажем, уже на сформировавшейся личности.
Конечно, все время да? с нами.
То есть вот вырастая, мы начинаем относиться к себе по-другому. И как, может быть, это уже, знаете, это уже очень важно, потому что когда, если мы это преодолеем, это как раз о заботе о самом себе, да, если я это преодолеваю сам, в самом себе, в своем собственном опыте, я не буду проецировать этот, ну, скажем, отрицательный опыт на своего ребенка. То есть если я преодолел вот эту критичность, потому что критичность по отношению ко мне, она, ну, логично, что формирует самокритичность. Да?
Это тяжелая самоедство, работа по преодолению, да. по какому-то анализу.
Как это преодолеть, и что для этого можно сделать?
Ну, для этого есть такой путь. Это есть такая фраза: «И так страшно, что мы стали взрослые, хуже того, что теперь взрослые — это мы». Угу. Дело в том, что если я принимаю себя взрослым, то я решаю сразу очень много проблем. Потому что я становлюсь, ну, условно, ну, не то, что вровень, а я понимаю, что я взрослый, и родители тоже взрослые. Это не какие-то боги надо мной, а это люди, у которых я родилась, которые взрослые, и у которых тоже есть какие-то свои задачи, проблемы, цели, какие-то ошибки, печали. Но я взрослая, и они тоже взрослые. И тогда я могу стать сама себе, вот сейчас сложная такая фраза психологическая глубоко, я могу стать сама себе хорошим родителем. Я могу слушать, что крутится у меня в голове. Крутится ли у меня в голове постоянная критика? Я могу начать это отслеживать и насильно себя хвалить. Это как с языком иностранным, когда учишь слова, если долго-долго, там же надо долго их повторять. И вот ты долго повторяешь, и они уже усваиваются подсознанием на таком уровне, когда не надо задумываться. И если... Но тут же идея такая же. Наши родители говорили нам слова, и мы эти слова приняли как правило. А угу. может, родители не хотели их говорить, а мы уже так живем. И тогда нам самим нужно начать говорить себе другие слова. И говорить их очень долго, потому что родители говорили там, ну, лет 20. И, соответственно, нам тоже надо много и долго это говорить. Нам нужно начать верить в то, что мы правда имеем право сами для себя быть хорошими, вне зависимости от того, что крутится в нашей голове.
И здесь как раз наклевывается еще один вопрос, да, потому что вырастая, да, мы несем весь тот груз взаимного воспитания, скажем так, да,
да,
во взрослую жизнь. Да? И, соответственно, например, там, как поступать тогда, когда вот как это понимать? Например, мама взрослому сыну говорит о том, что ты поел или не поел, или ты там... Ты надел...
Да, и 100 раз в день.
Да, 100 раз в день. Ты там надел под джинсы...
Да-да-да, теплые ритузы.
Теплые ритузы, да, да, там, сказать, термобелье там, да, и так далее. Вот что это? Это забота или это попытка до сих пор сделать из взрослого человека маленького мальчика, которого нужно контролировать?
Здесь две стороны вопроса. С одной стороны, мама имеет полное право пытаться контролировать и видеть в своем, там, не знаю, 70, 40, 50, 30-летнем сыне, вообще неважно, маленького ребенка, мама имеет полное право. Вот абсолютно. Она имеет право контролировать, звонить, хотеть, делать, видеть в нем маленького ребенка. И в этом месте это мамино право. И вот с другими людьми мы точно ничего не сможем сделать. А второй вопрос, где у этого сына внутри него проходит граница между тем, что он ребенок, и между тем, что он имеет право, правда, быть взрослым. Потому что, например, очень часто быть взрослым — это значит, например, расстаться с какими-то штуками, которые может сделать только старший человек, с какими-то волшебными вещами. которые вот само собой могут произойти. Вот если я останусь навсегда ребенком, вот тогда со мной чудеса будут происходить. Угу. А стану взрослым, не будут происходить. А эта идея, что эти чудеса я уже могу себе сделать всегда, она как-то, ну, не помещается. И тогда я могу, ну, в качестве лайфхака говорить маме, вот так же, как я про Марью Ивановну приводила пример, я могу правда говорить маме, что, мам, ты знаешь, я тебя очень люблю. И я благодарна за все, что ты сделала. Но я буду делать по-другому. И от этого моя любовь не уменьшится. Возможно, тебе будет тяжело. Но ты знаешь, я уже правда большая, и совершенно, ну, мне очень трудно. Я не могу с тобой постоянно быть рядом. Там, ты не можешь ходить со мной на работу. Я не могу тебя спрашивать, там, чтобы ты мне на работе готовила там кашу, допустим. Мам, я правда выросла, это очень тяжело, но я остаюсь в любви к тебе. Я стала взрослой, и я правда выбираю еду и сама отвечаю за свою еду. И я не буду отвечать тебе. Правда, потому что, ну, мне очень приятно, что ты говоришь, но я не могу поддерживать этот диалог. Я буду говорить тебе спасибо, что ты вообще обо мне заботишься. Мне приятна твоя забота. А диалог про еду и про шапку я поддерживать не могу. Но если тебе приятно, я, наверное, скажу, что вот вчера я шапку надевала, а сегодня, мам, ты знаешь, у меня прическа помнется. Прости меня, пожалуйста, я люблю тебя. Но я выбираю сама. Я понимаю, что, может быть, какие-то проблемы я этим пойму, это будут мои ошибки, да.
Вот, и теперь мы возвращаемся уже к своим детям, да? Угу. Я сейчас объясню свой кульбит.
Я,
да?
Я поняла.
Да? Потому что, видя невозможность, да, ну, скажем, другого человека, например, там, своих родителей, отпустить меня в автономное плавание, желая контролировать меня, да, как я могу самого себя подготовить к тому, чтобы отпустить своего ребенка вот это автономное плавание? Особенно это актуально, конечно, для родителей особенных детей, потому что, ну, и, да, сложнее готовить к этому плаванию, да?
Ну, иногда это даже практически невозможно, ну,
доготовить. По разным причинам, да. Но, ну, по крайней мере, позаботиться о себе. Ведь, да, все равно настанет тот момент, когда, конечно, возможно, меня не будет рядом.
Да, да? Нет, он и настанет, он должен, конечно, да, там, другое дело, о чем мы говорим. Угу. Вот, и тогда у меня есть такая возможность, как у родителя, это думать и представлять, а что будет, когда я отпущу ребенка в автономное плавание, что я планирую делать. Я планирую как-то переживать за него? Планирую, потому что я все равно планирую. Я все равно представляю, что я буду делать, даже если мне кажется, что я не могу с этим ничего сделать. На самом деле мы более сильны в собственном подсознании, чем нам кажется. И если я правда планирую волноваться, то я готовлю себе незавидную участь, потому что мои руки, правда, короткие, и я, правда, не могу все проконтролировать. И тогда я готовлю себе тяжелую жизнь. Я буду волноваться, я буду звонить, я буду дергать, плохо будет в отношениях, плохо будет ребенку, плохо будет мне. Это просто, ну, я просто себе вот такую почву подготовил. Либо если я планирую как-то переживать о том, что вот ребенок уехал, вот он меня бросил, вот он мне не звонит. У ребенка свои дела, и ему, правда, не всегда есть время мне звонить. Вот я его обвиняю, вот он мне не звонит. И тогда моя задача может быть подготовить себя к тому, вот я сейчас, может быть, грубовато скажу, как мне, как родителю, себя развлекать, когда ребенок уехал. Когда огромная часть заботы, ну, у меня нету этой огромной части, когда я должен был 24 часа в сутки заботиться о ребенке. Вот эта вот возможность разрешить себе начать заботиться о себе и разрешить себе получать удовольствие от жизни, это для многих очень трудная задача и очень трудный путь. Но тогда я помогаю и себе, и ребенку, потому что условно я учу ребенка, что как бы ни было тяжело, я имею право получать удовольствие, и он имеет право, как бы ему тяжело не было в жизни, он тоже имеет право получать удовольствие. И тут опять начинать с себя.
Угу. С себя вообще начинать когда
полезно.
Нужно?
Всегда.
Вот с чего начать тогда?
Тогда надо начать с того, чего я хочу. И это такая, знаете, интересная вещь. Можно взять блокнотик, который никогда никто не узнает и никогда никому не покажете, и написать, чего я хочу такого, вот если нет критики. Если нет критики, если я могу совсем отпустить свою фантазию и попробовать посмотреть, чего я хочу на самом деле. А потом попробовать подумать, какие шаги для этого я могу сделать. Потому что быть честным самим собой – это самое важное. Эта честность, она вылезет так или иначе. Но если я долго буду ее как-то в себя запирать, она вылезет обидой, она вылезет какой-то местью или виной. Но, тем не менее, никуда я от этого не денусь.
Угу. Ну, действительно, если мы говорим о том, что я думаю о будущем своих детей и не можем позаботиться о своем настоящем, очень, очень сложно представляется это будущее. Да? Конечно же, я как отец понимаю, что мой ребенок будет ограничен, у него есть свои особенности. Но у кого этих особенностей нет, но другое дело, что я понимаю особые, прошу прощения, опять за тавтологию, особые особенности, да, особые потребности, или по-другому, особые потребности, да, куда я могу вкладываться. Но если я не вкладываюсь сам, да, то я и не смогу сформировать эти потребности. Большое спасибо, Ольга. Действительно, очень-очень важные вещи, мне кажется, мы сегодня проговорили очень экспрессивно и здорово. Вот. И, конечно же, я буду рад видеть вас снова в эфире на радио Теос. До свидания.
До свидания, спасибо большое.
Ничего особенного. 100% жизнь.